Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. В день всероссийского траура по погибшим в пожаре в Кемеровском торговом центре по всей стране прошли заупокойные службы. Мы идем по пути Великого Поста, и Богородица служит нам путеводительницей. Особая служба, похвала Божьей Матери, совершалась церковью. Селения, оторванные от цивилизации, не оторваны от жизни духовной. Жители отдаленного северного села Усть-Каринга поддерживают православные миссионеры. Увидеть храм руками. Слабовидящие люди теперь не будут ограничены в восприятии прекрасного. В музее-памятнике «Спас на крови» для них разработан особый маршрут. Теперь более подробно об этих и других событиях. Трагедия, всколыхнувшая всю страну. На третий день после пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершать заупокойную службу по погибшим. Панихиды во вторник прошли во всех храмах Русской Церкви. Молились о погибших и в Богоявленском соборе столицы.
Русская Православная Церковь скорбит вместе со всей страной о погибших во время пожара в Кемеровском торговом центре. Трагедия усугубляется тем, что жертвами огненной стихии стали дети. Как личное горе восприняли произошедшее по всей России. В Елоховской столичной церкви молились о почивших.
Церковь, в первую очередь, христианская, православная, поминает и молится за всех усопших. У нас надежда есть у верующих, у христиан, что души у людей, они бессмертные. Душу Бог человеку дает живую, бессмертную. Мы не язычники, это одно нас утешает, что мы молимся и будем молиться и поминать всех усопших, которые невинно, трагически пострадали при пожаре.
Среди миллионов людей, которые выражают искренние соболезнования тем, кого коснулось это страшное несчастье, священнослужители всем сердцем сопереживают жителям Кемеровской области в постигшем их испытании православные христиане и молятся о том, чтобы Господь укрепил и утешил скорбящих и даровал исцеление раненым.
Всех новопредставленных в пожаре в Кемерово погибших, и оеже проститесь им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Якода Господь Бог учинит души их, и где же праведни упокаяются.
Святейший патриарх Кирилл накануне совершил панихиду по жертвам трагедии в Кемерово. Предстоятель выразил соболезнования митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому аристарху, родным и близким сгоревших в огне и пострадавшим. Духовенство епархии патриарх призвал оказывать необходимую пастырскую помощь семьям, в дом которых пришла беда.
«Кемерово, мы с тобой!» С такими табличками вышла на улице молодежь Брянска. В этом городе на площади партизан была совершена заупокойная лития по погибшим жертвам пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Также панихиду совершил и глава митрополии владыка Александр.
Сотни жителей Брянска уже второй день несут детские игрушки и цветы в память о погибших в Кемерово. Мемориал на площади партизан возник стихийно, и чужая боль здесь переживается как своя. Минуты молчания и заупокойной литией почтили жертв страшной трагедии. Пришли жители города и Свято-Троицкий собор. Здесь молодежь из православного движения «Илиас» и волонтеры епархиального добровольческого движения выставили зажженные лампады в форме креста и украсили его по контуру еловыми ветками и бутонами роз.
У меня сам ребенок, и сами мы тоже так же посещаем и торговые центры, и все это. И, конечно, это очень страшно, когда... Я, конечно, понимаю, что все дети, они уже с Богом, и... Им, конечно, там же хорошо, я надеюсь, конечно, потому что невинные дети. Мы должны каждый исправлять себя и думать о себе, о своем будущем и о своих детях в первую очередь.
В домовом храме Брянского епархиального управления в честь похвалы Пресвятой Богородицы панихиду по жертвам трагедии в торговом центре города Кемерово совершил и владыка Александр. Совместно с архипастырем молились сотрудники епархиального управления.
Души трагические и страдальческие погибших детей пребывают у Бога, и мы должны попросить Его, чтобы Он вселил их в селение праведных, простил им, там были и отроки, и юноши, простил им их вольные и невольные немощи, утешил родителей, скорбящих родителей. Вы представляете, поставьте себя на их место.
Также владыка Александр призвал собравшихся больше времени проводить со своими детьми, молиться за них, чтобы Царица Небесная покрыла их своим покровом и ограждала от всяких напастей и трагических случайностей.
Мы выражаем слова глубочайшего соболезнования родным и близким, потерявшим своих родственников в трагедии в Кемерово. К другим новостям. На пятой неделе Великого Поста Святая Церковь торжественно совершает молебное пение Акафиста или благодарственные похвалы Пресвятой Богородице. В этот день особенно много москвичей приходит в Елоховский собор в Москве. Один раз в год сюда доставляется для всеобщего поклонения Великая Святыня, чудотворный образ Божьей Матери – умиление. Богослужение в соборе совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На нашем канале шла прямая трансляция события. Сюжет Галины Ледвиной.
Келейная икона преподобного Серафима Саровского в течение года хранится в крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери в Патриаршей резиденции. По традиции, в канун субботы Акафиста икона приносится предстоятелям Русской Церкви в Богоявленский собор. Эта традиция соблюдается уже более четверти века. Она установлена преснопамятным патриархом Алексеем II, которому была передана сохраненная в советские годы Богородичная икона. Торжественно встретили образ Пресвятой Богородицы в соборе православные москвичи. Серафимодивеевским образом, который преподобный Серафим называл радостью всех радостей, святейший патриарх Кирилл благословил молящихся в храме, а затем совершил утреннюю с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы.
«Радуйся, звездо, являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения, радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу». «Радуйся, невеста, не невестная!»
Елеем от лампады, горевшей перед святым образом, преподобный Серафим помазывал больных, которые получали после этого исцеление. Именно перед иконой умиления святой старец перешел к жизни вечной. После кончины преподобного чудотворная икона стала главной святыней Дивеевской обители. Известно, что император Николай II подарил для иконы умиления драгоценную ризу после прославления преподобного Серафима в лике святых. В 1927 году, когда монастырь был закрыт, образ удалось тайно вывести. В течение десятилетий его хранили монахини обители, а затем простые верующие люди.
«Радуйся ей же, обнажися ад, радуйся ей же, облекохомся славою». «Радуйся, невеста, не невестная!»
Воздать похвалу Пресвятой Богородице и помолиться у святыни в наши дни всегда приходит огромное число людей. По окончании утренни священнослужители, многочисленные прихожане и паломники поклонились чтимой иконе Божией Матери, которая вновь вернется в резиденцию патриарха и пробудет до следующего праздника похвалы Пресвятой Богородицы.
Великопостные архипастырские визиты. Глава Брянской митрополии посетил поселок Навля и город Сельцо. В местных храмах владыка молился с прихожанами, а в завершении своего визита посетил Сельцовский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов.
Великопостные службы особенные. Они побуждают к покаянию и посвящены состоянию души, плачущей о своих грехах. В храме Казанской иконы Божией Матери поселка Навля на архиерейском богослужении также ощущалась особенная атмосфера.
Впечатлительно такое духовное состояние. Мы сплотились все вместе. Вот, как посмотрите, мы готовились к приходу, к приезду. Ну и, как правило, всегда стараемся помогать и выделять друг другу большую часть времени.
Теперь на общую молитву в единственный в поселке храм созывает новый 130-килограммовый колокол. Также на церковной территории было построено помещение, где в скором времени разместится церковная лавка. А прежнее здание будет реорганизовано в церковно-приходской дом.
Хотел бы пожелать вам оставшиеся дни Великого Поста провести с пользой для души. Я уже сказал, как это делать. Почаще ходите в храм, потому что одно дело дома помолиться, а совсем другое дело, когда мы молимся вместе в храме.
А на следующий день владыка молился с прихожанами Свято-Никольского храма города Сельцо за литургии прежде священных даров.
Я в этом году так ждала именно великопостные службы, что сейчас вот я по возможности я вырываюсь на них, и сейчас у меня есть возможность читать самой и самой вот участвовать и помогать вот Кате нашей, которая уставщик, хотя бы чуть-чуть составлять службу, то есть вот понимать, что к чему. И для меня это, конечно, ну просто для души это просто подарок.
В этом храме большое внимание уделяется социальной, молодежной и катехизаторской работе. Действует центр социальной помощи. И сотрудники церкви благодаря пожертвованиям прихожан и гуманитарной помощи продовольственного фонда «Русь» оказывают материальную и духовную поддержку нуждающимся.
Сейчас вот мы к Пасхе объявили радость, пасхальная радость. Уже вывесили объявление, люди приносят нам, кто деньги приносит, кто конфеты, ну все, вещевую помощь.
Ведут добровольцы и просветительскую работу.
Мы ходим, допустим, в школы, проводим беседы на всякие различные темы, на очень нужные, допустим, о сквернословии мы очень много бесед проводили, о недухах, о мате, о вреде, вот, и на все праздники, допустим, большие мы тоже посещаем школу.
После богослужения владыка Александр отметил труды ктитора Никольского храма Виктора Карцева, вручив ему награду.
Вся семья пришла к Богу. После там были такие моменты, когда нужно было прийти к Богу, и мы пришли.
Потому что храм является духовной врачебницей. Мы прибегаем здесь к церковным таинствам, и по вере нашей, насколько у человека вера есть, он получает просимое.
В завершении своего визита владыка Александр посетил Сельцовский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов. На сегодняшний день здесь находится 30 человек. Их духовным окормлением занимаются священники епархии.
Старость, она приходит прямо так внезапно, и человек только был долго-долго был еще такой энергичный, да, и вдруг он уже ослаб и уже не может многое, поэтому, конечно, нужно заботиться о этих людях. И мне приятно, что православная церковь заботится.
Дар дому-интернату архипастырь подарил ноутбук, а также книгу воспоминаний Игоря Ромашко о его семье, подвергшейся репрессиям в 1930-м.
В отдаленное северное село Усть-Каринга Нерчинской епархии отправилась очередная православная экспедиция во главе со священником Романом Пичуевым. В составе группы 8 миссионеров. Они везут гуманитарный груз, книги и все необходимое для совершения богослужения.
Февраль и март – время, когда скованные льдом реки для отдаленных поселений, отрезанных от цивилизации, превращаются в дороги. Именно так по зимнику вот уже 5-й год приезжают в село Усть-Каринга православные миссионеры. В этом году миссионерскую группу возглавил молодой священник Нерчинской епархии Роман Пичуев. Отец Роман впервые посетит Карингу.
Это первая для меня серьезная поездка. Сложный, труднопроходимый путь. Священник, конечно, бывает там редко. И мы сейчас едем, чтобы совершить божественную литургию, совершить службу, совершить те необходимые таинства, исповеди, причащения прихожан, коренинцев. Мы везем книги, в первую очередь, это вот, которые собрали с Читы, продукты, помощь, материальные, ну вот так.
Дорога до Каринги дальняя и опасная, но мальчишки протоиерея Александра Тылькевича уже не раз бывали с отцом в подобных поездках, поэтому отлично знают, что должно быть в рюкзаке каждого таежника, особенно зимой. Они, несмотря на юный возраст, в походных условиях незаменимые помощники. На всем протяжении пути совершенно нет связи, поэтому в команде почти у каждого человека своя рация. Кроме ребят в составе группы миссионеры из Москвы и Новосибирска, Сергей в совершенстве владеет приемами русского боевого искусства, сегодня в Новосибирске руководит ансамблем традиционной казачьей культуры и собирает песни корневого фольклора.
Меня батюшка позвал, чтобы мы поработали с детьми, поработали, пообщались и коллективом сильным смогли что-то сделать. Ну, потом, я надеюсь, что, может быть, что-то, кого-то увидим, интересных людей, позаписываем их, посмотрим. Может, какую-то даже где-то песни какие-то, может, удастся. Чаще всего бывает, ты находишь то, что ты искал, не там, где ты думал.
Перед дальней дорогой, как обычно, совершили молебен. Каждый раз, отправляясь в опасный путь, миссионеры и сами молятся и просят сугубых молитв о покровительстве Божьем и об успехе миссии. Они не только верят, но на опыте убедились, что молитва – это ощутимая помощь, особенно в экстремальных ситуациях. По традиции остановились в уникальном, красивейшем месте Забайкальского севера – на сопке Любви. Поклонились кресту, совершили молебен. А потом пытались втиснуть потрясающую грандиозную панораму, которая открывается со скалы в свои крошечные фотоаппараты. Конечно, это не удавалось. Зато были сняты совершенно неожиданные, удивительные кадры. И вновь дорога. 130 километров до Тунгакочина и еще 200 по замерзшей реке. Миссионеры планируют пробыть в Усть-Каринге чуть больше недели. Жители с нетерпением всегда ждут священника, потому что это единственная возможность исповедаться и причаститься святых христовых тайн и принять участие в божественной литургии. В дни Великого Поста это особая радость. Кроме того, нужны еще кое-какие столярные работы, чтобы подготовить храм к освящению. Шилкинская православная студия «Надежда».
Сообщение из российской столицы. Выездное совещание в Северном округе Москвы на площадке строящегося храма в честь святителя Спиридона Тримифунского в Коптево провел депутат Государственной Думы, советник мэра Москвы и святейшего патриарха по вопросам строительства Владимир Ресин. Подробности далее.
Храм в честь святителя Спиридона Тримифунского на Большой Академической улице в активной стадии возведения. Строители приступают к монтажу трапезной части здания, поднимают второй ярус колокольни. К Пасхе планируется установить крест на главный купол.
Если брать по площадям, то это, наверное, самое крупное из храмов, который строится на территории Северного Викариатства. Это действительно так. Тем более, что строится не просто храм, а строится комплекс. Здесь будет работа проводиться не только богослужебная, скажем так, но еще и просветительская. Поэтому еще будет просветительский центр построен.
Участники совещания побывали и на строительной площадке будущего просветительского центра, необходимого и долгожданного для прихода объекта церковной инфраструктуры. Здесь уже выполнены монолитные работы цокольного этажа. В ближайшее время строители приступят к кирпичной кладке стен.
В нашем храме самое такое основное направление работы с детьми – это хоровая капелла «Виктория». Около 30 с лишним человек детей занимаются пением. Они ежемесячно поют на службе, выезжают на гастроли, лауреаты многих международных конкурсов.
По своей архитектуре храм в Коптево вместимостью 1500 прихожан не имеет аналога в Москве. По мнению Владимира Ресина, качество и темпы работ хорошие, хотя сделать предстоит еще многое.
Если давать оценку строительству этого храмового комплекса, то не в обиду никому, его можно поставить в пример, как можно строить, в общем-то, своими силами приходу. Можно сказать, что полностью этот комплекс огромный можно при их же финансировании где-то в 19-м, в начале 20-го года закончить. Настолько здесь велик объем работ и настолько воплощаются те задачи, которые поставлены. Я думаю, что и для Москвы это будет явление.
Префектура Северо-Западного округа столица оказывает всемерное содействие реализации данного проекта. Ведь в районе Коптево с населением 90 тысяч человек православный храм всего один.
Православный приход сам строит храм. Городские службы, вот моя задача, наверное, префектура, организовать взаимодействие, сделать сети и коммуникации. После того, как сделаем сети и коммуникации, уже приступим к благоустройству. Потому что это Коптевский бульвар, природный комплекс. Люди поддержали размещение здесь храма. Поэтому он и должен быть здесь парком и природным комплексом. Вот тогда у нас все получится.
Основные строительные работы на храме будут завершены в 2018 году, а в мае 2019 объект будет сдан в эксплуатацию.
Подарком к нынешнему юбилею, 125-летию города, станет новый, возводимый на территории новосибирской клиники, храм. В сквере у главного корпуса городской клинической больницы номер 1 будет сооружена церковь во имя святого страстотерпца, врача Евгения Боткина. На неделе здесь состоялось освящение закладного камня в основание будущего храма.
Небольшой храм во имя врача Евгения Боткина, принявшего мученическую кончину 100 лет назад вместе с членами царской семьи, будет построен в кратчайшие сроки. Об этом на торжественном освящении места, где запланировано строительство, сказал главный врач городской клинической больницы номер 1 Юрий Иосифович Бравы. По его словам, с инициативой строительства выступил коллектив больницы.
Мэр города сказал, что это хорошая мысль и поддерживает всячески. И врачи, и пациенты, и близлежащие жители Новосибирска сказали, что действительно все дороги должны вести к храму. И я думаю, что именно в этом месте, именно на территории горбольницы, храм во имя новомученика, страстотерпца Евгения Боткина, это абсолютно уместное сооружение, где будут действительно получать не только душевное успокоение, но и будут получать, как вы сказали, душевное образование.
Освящение закладного камня будущего храма совершил митрополит Новосибирский Ибертский Тихон в сослужении духовенства Вознесенского кафедрального собора.
Благословляется камень сей окроплением священной воды сия, непоколебимое основание храма во имя старцеркерца Евгения, созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
После совершения закладки храма владыка Тихон поздравил присутствующих представителей администрации города, руководство больницы и медицинский персонал с важным историческим событием. Архиерей рассказал, что первой больницей, с которой начала сотрудничество Новосибирская епархия, стала первая городская. Первым делом была организована работа в самом сложном онкологическом отделении. И уже на протяжении многих лет в клинике продолжается духовное кормление.
Храм Божий, он место нашего воспитания. А воспитание в церковном понимании – это возрастание в духовности и нравственности, чего не может быть без освящения человека. Для того, чтобы воспитать святые чувства в душе человеческой, и необходимы святые храмы, где мы приступаем к Богу, приступаем к святыне, к святым таинствам. И здесь мы преображаемся духовно, чувствуем, как всякое зло, всякие недостатки уходят из нашей души, и приходят добрые качества, милосердие, сострадание, любовь к окружающим людям.
То, что именно на территории городской больницы будет построен храм во имя Евгения Боткина, это совершенно естественно. Теперь люди здесь будут получать не только телесную помощь, но и душевное успокоение.
В традициях и новониколаевцев, и новосибирцев всем миром помогать важному, богоугодному делу. Всегда были на сибирской земле меценаты. Всегда помогали важным социальным проектам. Обещаем от имени попечительского совета все сделать, чтобы в краткие сроки храм был. Спасибо вам всем и вступайте в члены попечительского совета. У нас все, подписка открыта.
Не вызывает сомнений необходимость церкви для пациентов клиники, где за год проходит лечение более 50 тысяч горожан и рождается более 3000 младенцев.
В городе Измаиле в праздник Федоровской иконы Пресвятой Богородицы состоялся многотысячный крестный ход с молитвой о мире в Украине. Шествие отправилось от Свято-Покровского кафедрального собора и дошло до Поклонного креста самого древнего монастыря на юге Украины.
В день памяти Федоровской иконы Богородицы в Измаиле собрались тысячи паломников для того, чтобы вместе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом помолиться о мире и процветании нашей державы. В этот день в кафедральном соборе Измаила была совершена праздничная божественная литургия.
Всегда ныне пресно и во веки веков. Аминь.
празднику из храмов и монастырей Одессы были привезены мощи святых угодников, а также дары волхвов и святыня с частицей животворящего креста Господня. После литургии правящий архиерей Одесской епархии возглавил многотысячный крестный ход из Покровского собора к Поклонному кресту, который 17 лет назад был привезен из Соловецкого монастыря, где святейший патриарх Алексей II освятил сооруженный монахами Святой Крест специально для установления на территории древнего Свято-Николаевского мужского монастыря. Во время крестного хода протяженностью почти 4 километра и проходящего по городским улицам тысячи верующих, духовенства и епископы во главе со своим архипастырем возносили усердные молитвы о мире в Украине, стабильности в Придунавье и процветании Измаила, южного форпоста православия в Украине. В архипастырском слове владыка отметил высокую значимость общей соборной молитвы всего народа Божия. Эта молитва обязательно дойдет до престола Господа Вседержителя, и тогда победит правда и справедливость, мир и любовь воцарятся в нашем обществе, которое сейчас претерпевает не самые легкие времена.
Для церкви никогда не было легких времен, она всегда несла крест, и этот крест был всегда знаменем, о котором сказал Господь, что силы ада не одолеют, и не одолели эти силы ада Церковь Божию, которая сегодня испытывает не лучшие времена, которые вновь хотят распять, уничтожить. И мы верим, что наша молитва общее поможет нам сохранить чистоту православия, веру отеческую, веру апостольскую, веру православную, которую Вселенная утвердила.
Церковь никогда не перестанет молиться о воцарении мира и стабильности в нашем Отечестве, о прекращении вражды и ненависти. И каждый, кто в этот день трепетно молился, верит, что Пречистая Богородица подаст мир и благополучие нашему многострадальному народу, который измучился в затянувшихся политических дрязгах и экономическом кризисе. Верим, что общая молитва смягчит злые сердца, умудрит неразумных, принесет мир и Божию любовь.
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел посетил Сургут. Владыка впервые совершил литургию в храме иконы Божьей Матери с поручницей грешных в 11-й исправительной колонии. Наши коллеги расскажут подробнее.
Грех имеем сердца.
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в 11-й колонии нашего города побывал впервые. Накануне его визита более 20 человек исповедовались и подготовились к причастию.
На воле я так особо вообще был далекий от нее. Крестик носил на себе, у меня был крестик с рождения, но к вере пришел здесь.
Охота покаяться перед Богом, как-то, чтобы Господь простил, наверное. Если это возможно. Говорят, Богу все возможно.
Как отмечают сотрудники 11-й колонии, в последнее время здесь значительно увеличилось количество тех, кто обратился к вере и стал посещать богослужение. Многие прошли через обряд крещения, только попав в заключение, а кто-то, будучи крещенным еще в детстве, осознал себя православным уже здесь. Церковь исправительного учреждения номер 11 не вмещает всех желающих, поэтому здесь было принято решение о строительстве нового храма.
Осужденные, которые регулярно посещают церковь, мечеть, они более дисциплинированы. То есть даже редко очень случаются моменты, что приходится делать замечания там, по какому-то поводу, там, повторно, тем более такого как бы, практически не бывает.
По окончании литургии митрополит Павел подарил общине икону Божьей Матери, Скоропослушница. Также каждый из присутствующих получил от владыки памятки с молитвами. В ответ Павлу вручили икону Спасителя, которую заключенные сделали сами.
Раз примеров таких священного писания очень много, когда Господь кающегося грешника прощает. И самое главное донести до души, до сердца, скажем, человека, находящегося в заключении, чтобы он осознал, тот грех, который он совершил, за который он сегодня находится здесь. Ведь самое главное – это осознание нашей греховности. Будет осознание, будет покаяние и прощение.
Приближается памятная дата – столетие со дня гибели великой княгини Елизаветы Федоровны. Многие задолго до годовщины трагического события готовятся достойно отдать дань памяти любимой святой. Так, в златоустовских патриарших мастерских декоративно-прикладного искусства лик заканчивается работа над скульптурной композицией, посвященной святой преподобномученице Елизавете.
Как будто только что великая княгиня присела, чтобы открыть Святое Писание. Волной не спадает апостольник, тонкие пальцы готовы перелистать страницы книги. Взгляд словно погружен в себя, вглубь души. Чувство, что сама скульптура одухотворена. Передать работе это состояние, наверное, способен только человек глубоко верующий.
Это для меня образ настолько близкий. Я более 10 лет назад впервые прочитала про нее. И вообще у меня очень трепетное отношение к царской семье. И до слез просто для меня это близко. И я даже мечтать не могла, что Господь даст такую возможность вот поработать над этим образом.
Наталья Лохтачева – профессиональный художник, скульптор. В ее духовном арсенале участие в нескольких значимых для православной России проектах. Так, например, она – автор работ для Валаама Хутынского монастыря в Великом Новгороде, скульптуры святого Виктора Глазовского, созданного по просьбе Глазовской епархии.
Вообще мы все, что связано с изделием для церкви, все это с благословением, с молитвой, это не делается просто так. Сначала изучается материал, очень серьезно подготовка идет. Ну, конечно же, внутреннее тоже, духовное. То есть, естественное причастие, исповедь, это все как бы... Без этого просто такие вещи не сделать.
Мастерских декоративно-прикладного искусства лик творят не только скульптуры. Также богослужебную утварь, ковчеги для святынь, семисвечники. И все это без преувеличения можно отнести к произведениям искусства.
Это не просто изготовление какого-то предмета в стол или в шкаф, а это то, чем будут действительно пользоваться, что будут видеть люди. Потому что когда архиерей выходит с хорошей чашей, то есть, конечно, это производит впечатление.
Обратиться к церковной тематике сотрудников предприятия побудило строительство в Москве храма Христа Спасителя. Мастера из Златоуста изготовили в дар собору дар-хранительницу для главного алтаря. Перевернули гору архивного материала и нашли несколько кадров советской кинохроники, на которых чудом сохранился ее первоначальный образ. Новую дарохранительницу из Златоуста приняли с благодарностью. По благословению в то время патриарха Московского и всея Руси Алексея II, мастерские лик получили высокий статус патриаршие. Так что все, что выходит из этих стен, создано по благословению и с соблюдением канонов, принятых в Русской Православной Церкви. Художники, технологи, дизайнеры, мастера – всего 150 человек трудятся в мастерских, а знают их работы во всем мире.
Самый дальний у нас храм – это один из приходов в Канаде, в Австралии, в Арабских Эмиратах. Вот, поэтому это как дальнее зарубежье, так и, ну, в основном, конечно, Россия.
Все, что Господь раздает, значит, ты не считай, что ты этого достоин ни в коем случае, что это дар Божий, что ты должен это сделать, значит, воля Божья есть на то.
Скульптура великой княгини Елизаветы Федоровны получит постоянную прописку в Москве. Сейчас заканчиваются формовочные работы, потом будет изготовление в воске. На заключительном этапе скульптуру отольют в бронзе и передадут на установку, которая состоится 18 июля, в день памяти преподобной мученицы.
В одном из самых узнаваемых храмов Петербурга, музее памятники Спас на Крови, открылся новый экскурсионный маршрут «Увидеть невидимое». Теперь слабовидящие и незрячие люди смогут представить себе образ храма Воскресения Христова не только его внешний вид, но и внутреннее убранство. На презентации новой экскурсии побывали и наши коллеги.
Совместно со специалистами Института специальной педагогики и психологии разрабатывались экспонаты, которые представляют собой уменьшенные рельефные копии икон, образцы мрамора и мозаики. Увидеть храм руками помогает макет Спаса на Крови.
Я непосредственно сама плохо вижу, зрение вижу и понимаю и чувствую эту проблему изнутри. Даю какие-то рекомендации, в общем-то, стараюсь довольно-таки так детально, тщательно ознакомиться с объектами, говорить, что что-то остается непонятным, что-то остается недоделанным, да. Это все переделывается.
Учитывались все детали. Специально для слабовидящих людей подбирали контрастные цвета при создании макетов. Начинается экскурсия с самого места расположения Спаса на Крови. Между каналом Грибоедова и Михайловским садом находится великолепный по своей красоте храм. По рельефно-точечному тактильному шрифту Брайля посетители с нарушением зрения читают описание к экспонатам, название икон.
Это вот план того маршрута, по которому будет двигаться сам незрячий человек, который пришел на экскурсию, но, безусловно, со своим сопровождающим. Это будет и маршрут индивидуальный, это работа не в группе, но это не единственный такой маршрут, по которому может пройти незрячий. То есть можно прийти из группы тогда, когда будет работать уже экскурсовод. Тут представлено несколько точек по периметру этого собора от момента входа до момента выхода.
Этот проект является уже второй ласточкой, потому что первое это было посещение Исаакиевского собора. Для нас это большая радость, то, что у нас вот сейчас продолжается развитие этого проекта. Этот проект, как я поняла, он даст возможность не только пройти с экскурсией незрячему человеку и слабовидящему, но и самостоятельно познакомиться с этим храмом.
Именно в этом одна из основных ценностей экскурсионного маршрута – самостоятельное посещение Спаса на Крови. Взяв аудиогид и план расположения экспонатов, посетитель может, не торопясь, ознакомиться с храмом Воскресения Христова.
В Рождество Христово, то есть начало, распятие, конец, а потом Пантократор, да, вот там он. Восхождение. То есть вот этот как раз и показывает вот эта хотя бы смысловая часть, что смысл самого храма Спас на Крови.
Особая дружба связывает музей-памятник «Спас на Крови» со школой-интернатом для незрячих и слабовидящих детей имени Грота.
Музейное пространство как часть образовательного пространства, когда музей становится неотъемлемой частью внеурочной деятельности, внеклассной работы и учебной работы. Поэтому в этом смысле, конечно, вот расширение образовательного поля, образовательного пространства от Исааки к Спасу на Крови – это действительно очень уникальный проект.
Особенно ценны подобные экскурсии для незрячих и слабовидящих туристов, тех, кто приезжает в Санкт-Петербург и может самостоятельно приобщиться к духовным и культурным ценностям северной столицы.
В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие выставки «Изобретения дореволюционной России в работах детей». Экспонаты были созданы учащимися гимназии во имя святых царственных страстотерцев. А сама экспозиция была представлена в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история. Свердловская область».
На открытии экспозиции учащиеся гимназии провели презентацию модели Байкало-Амурской магистрали и других своих работ, а также рассказали гостям о великих изобретателях, трудившихся на процветании российского государства. Работы детей, их стремление к воплощению передовых идей и технологий оценили представители уральских промышленных предприятий, ученые, конструкторы, инженеры артиллерийского завода номер 9, НПО автоматики имени академика Семихатова, Русской медной компании, а также Уральского государственного горного университета.
У нас была небольшая выставка, она была представлена в гимназии. Дети делали изобретения в эпоху императора Николая II. И возникла такая идея эти изобретения вынести вот за рамки гимназии, представить на какой-то уже такой большой городской площадке. Вот. И так получилось, что поддержал нас парк культуры России «Моя история». И мы как-то так сами не ожидали, что настолько таким масштабным станет это мероприятие. То есть вы видели очень необычные стенды, да, мы сконструировали. То есть это долго они готовились, проектировались. Это такой интересный, очень необычный арт-объект.
История изобретений и техники – это важная часть истории России, поэтому парк «Россия. Моя история» с огромным удовольствием и с большим воодушевлением принимает ребят, очень хорошие ребята, и я надеюсь, что это станет толчком вообще для развития их изобретательской мысли.
Детьми, конечно, было очень интересная, большая исследовательская работа проведена. Те исследования, те научные открытия, которые были в эпоху Николая II, то какой был расцвет его правления. И мы хотели это показать на площадке. Мы бы хотели таким образом прославить эпоху Николая II. То есть наши дети изучают это, им, чтобы в дальнейшем они понимали, что расцвет России произошел не сейчас, а он был, он есть и будет.
Экспозиция «Изобретение доэволюционной России в работах детей» посвящена рубежу 19-20 веков, периоду, когда в стране произошел подъем рационализаторских и новаторских идей. Циолковский, Попов, Сикорский, Кондратюк, Менделеев, Мичурин, Павлов, Мечников, Ладыгин и ряд других выдающихся ученых, конструкторов, инженеров, чьи творения изменили мир, трудились именно в это время.
Очень мало кто знает, что в этот период Россия была в таком расцвете. Мы сказали об этом ребятам. Ребята говорят, а интересно, как вообще все начиналось? Как кто-то что-то сделал? Там, как изобрели? Откуда появился первый самолет? Откуда появился первая батарея? Мы начали искать и увидели, что большинство изобретений были сделаны в России. И именно в период правления Николая II.
Эти изобретатели подарили нам реактивные ракетные двигатели, теорию космических полетов, самолеты, танки, подводные лодки, ледоколы, танкеры, электрические трамваи, телеграф и телефон, парашют, противогаз, киноаппарат, цветную фотографию, телевидение и многое другое, без чего мы не представляем сегодня свою жизнь. А дети, несмотря на свой юный возраст, подробно и увлекательно рассказывали всем желающим о ученых и изобретениях, которые они представили на выставке.
Тепловой мандал произошел так. Братья Нобели доработали двигатель, судно заказали в Нижнем Новгороде. Судно отбуксировали в Санкт-Петербург. Там установили двигатель, но при первых же испытаниях вандал потерпел аварию. После ремонта он проработал на Волге еще 10 лет. Он перевозил нефть. Именно его так и прозвали нефтяная баржа. Такие корабли называют танкерами.
Вандал мог перевозить 820 тонн.
Это ученый, который первый доказал существование вирусов. Однажды он изучал болезнь табачной мозаики и увидел, что на одном из растений есть какие-то пятна. Он начал изучать эту болезнь и пришел к выводу, что это не одно заболевание, а целых два. Первое заболевание было известно, это вот этот грибок, а второе заболевание было неизвестно.
Здесь вы видите натяжное колесо, оно помогает поддерживать гусеницу в одном и том же положении. Это основные катки. Они помогают, чтобы гусеница двигалась. А это главный каток. Он помогает двигать гусеницу, то есть сам ее и движет. Это помогающие катки. Они делают так, чтобы гусеница не упала на основные.
А в этом году отмечается двойная дата – 150-летие со дня рождения государя Николая II и столетие гибели святой царской семьи. На выставке, представленной в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история», можно ознакомиться с периодом последнего царствования, которое было ознаменовано не только нарастанием социально-политических противоречий и революционного движения, но и мощным экономическим развитием России. Об этом можно узнать, посмотрев на поделки, сделанные детскими руками.
Традиционный фестиваль постной кухни в Новоспасском монастыре столицы в этом году прошел в необычном формате. Помимо православных приходов, в нем приняли участие представители московских ресторанов и кафе. Гостей ждал и еще один сюрприз – специальный мастер-класс от ведущего производителя бытовой и профессиональной техники. Подробнее расскажет Екатерина Ходосевич.
Разнообразие блюд и индивидуальный подход участников к их подаче поражают воображение. Удержаться от парящего в воздухе аромата и не попробовать просто невозможно. На фестивале собраны традиционные рецепты русской кухни – от пирожков и сладостей до запеченных овощей и салатов. Но каждый стремился добавить в них что-то свое и поделиться с другими.
Я думаю, что самое важное – это то, что здесь все приготовлено своими руками на этом фестивале. Все приготовлено с любовью, с молитвами. У нас есть баклажаны, которые запеченные с грибами и грецким орехом. Есть плов с булгура с грибами, тушеная капуста, картошечка вареная с грибами под укропом.
Кулинарные изыски оценивала специальная комиссия. И здесь главную роль играли именно оформление и подача блюд, а вкусовые качества отходили на второй план. Сам фестиваль изначально был призван сплотить приходы Юго-Восточного округа. Однако в этом году он объединил на одной площадке как церковные, так и светские организации.
Каждый участник подходит с большим энтузиазмом. И даже из тех самых ограниченных продуктов постных можно сделать огромное количество блюд с разнообразием вкуса. Конечно, это не является целью поста, потому что пост – это некое воздержание. Но именно с миссионерской точки зрения показать радушие, показать отношение православного христианства даже во время поста, то как раз допускается.
Гости, конечно же, спешили не только попробовать понравившиеся блюда, но и запомнить рецепты, чтобы потом приготовить их для семьи.
Ходим, смотрим, уже вот будем, наверное, и в нашей кухне использовать вот то, что здесь есть, то, что здесь предлагают.
Дома, да, готовлю, но таких изысков, такого изобилия, конечно, но не часто.
Постное меню сейчас очень востребовано и актуально. Его можно найти практически в каждом ресторане и пункте общественного питания. В своей работе многие из них стараются поддерживать и возрождать исконно русские традиции кулинарии.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Начинается Страстная Седмица. Завтра, 2 апреля, Великий Понедельник. 3 апреля – Великий Вторник, преподобного Серафима Вырицкого. 4 апреля – Великая Среда, иконы Божьей Матери Изборская. 5 апреля – Великий Чистый Четверг, воспоминания Тайной Вечери. 6 апреля – Страстная Пятница, воспоминания святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. 7 апреля – Великая Суббота, Благовещение Пресвятой Богородицы. 8 апреля – Православная Пасха, Светлое Воскресение Христово, Собор Архангела Гавриила. Помните слова схиархимандрита Илия Ноздрина. «Если бы люди только знали, что за каждое слово их призовут к ответу в день суда, мир бы утих. Храни вас Господь».